над Волгой.
Дождь над Волгой, 16 января сегодня на календаре, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Меня зовут Мария Карманова, и наш сегодняшний разговор будет и познавательным, и поможет спланировать, возможно, просмотр кино уже на этой неделе, а, возможно, даже просмотр кино в течение всего этого года. У меня сегодня в гостях замечательные люди, я уже за эфиром пошутила, что все они для меня едины в одном лице, но, тем не менее, Татьяна Викторовна Зорина, генеральный директор кинофестиваля «Саратовские страдания», здесь сегодня. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арсений Наймушин, генеральный директор Нижневолжской студии кинохроники, Дом кино в скобочках. Арсений, здравствуй.
Привет.
И Роман Васильев, арт-директор Дома кино и координатор фестиваля «Саратовские страдания».
Роман, так аккуратно посерединке. Да, добрый день, дорогие друзья.
У нас сегодня такая интересная тема. Мы, с одной стороны, хотим подвести итоги прошедшего года и рабочего, и киношного, и событийного, фестивального. С другой стороны, наметить планы, вообще поговорить о том, чем в этом году мы будем жить и что будет интересного с нами происходить. Прошлый год был насыщенным, был интересным, и вот мы когда начали вспоминать, кино в нашей жизни присутствовало не только в смысле просмотров, но даже и в смысле съемок на Саратовской земле. К каждому из этих событий, так или иначе, все мои сегодняшние гости причастны. Давайте, наверное, такой короткий обзор для кого, что в прошлом году было, ну, наверное, таким самым интересным, самым важным в сфере кино событием. Кто готов начать?
Ну, если говорить о фестивале, то, конечно, это был юбилейный 20-й фестиваль. Для нас это было важно, и мы много сил приложили к тому, чтобы он и состоялся, и имел какое-то свое собственное содержание, и отвечал соответствующим концепциям. И в какой-то мере он дал старт следующему фестивалю, то есть фестивалю этого года. В этом году у нас фестивальная концепция «Строится мост». Саратов – один из тех городов, которые находятся на правом берегу реки. И для того, чтобы, и рассуждая в современных трендах, оказаться по ту сторону реки, куда сейчас в какой-то степени направлены взгляды большого числа людей, тех, кто занимается географией, тех, кто занимается экономикой, тех, кто занимается промышленностью и, соответственно, искусством, для этого нужно построить мост.
То есть мы все смотрим на восток сейчас?
В какой-то степени. Построить мост. Мосты в Саратове – это уникальное совершенно сооружение. Мы несколько лет тому назад на Нижневолжской студии кинохроники делали фильм, который называется «Мосты времени». И каждый из этих мостов соотносится с определенным историческим этапом жизни города и всего, что вокруг города. Мы использовали хронику, мы использовали современные съемки. И вот в этом смысле слово «мост» и просто слово, обозначающее конкретную переправу, и символическое слово, которое перебрасывает нас и в историю, и в другую эстетику, и в другое время, и так далее, и так далее. И в этом году концепция нашего фестиваля «Строится мост». Но она тоже, соответственно, имеет под собой определенную почву. В 1964 году в Саратове гастролировал знаменитый театр «Современник», тогда руководимый Олегом Николаевичем Ефремовым, со всей своей звездной труппой гастролировали долго. И Олег Николаевич, что там его подвигло, я не знаю, решил использовать это время по делу, не просто играть на сцене, а снять фильм. Сняли фильм, в котором занята была вся, без исключения, звездная труппа. Вот, в частности, в фильме, который мы сейчас делали, в документальном, мы об этом рассказываем. И мост-отряд номер 8, который существует, слава богу, до сих пор, и есть люди, которые помнят, как это строилось, какие были, что это были за события, и даже как снимался фильм. Все это есть вот в нашем документальном фильме. И в 64-м году, соответственно, этот фильм был смонтирован. Вышел-то он уже в 65-м, а снимался в Саратове все лето 64-го года.
Про фильм «Открытие» вас уже можно не спрашивать.
Да, фильм «Открытие. Строится мост» и концепция, с которой мы заявлялись сейчас на грантовый конкурс Министерства культуры России, именно с этой концепцией.
К тому же и фильм отметит 60-летие,
да,
получается.
С момента создания. Да, именно с момента создания, с момента съемок. Для нас как раз интересно это, потому что там участвовали люди, и, слава богу, есть еще возможность сейчас с некоторыми из них повстречаться. Так что открытие фестиваля, у нас понятно, что это будет. Фильм «Строится мост» во всех его, так сказать, исторических возможностях, перспективах и векторах. И участие тех, кто в самом деле в этих съемках участвовал и сам мост строил. И одновременно с нами Стас Дединский и Наташа Рябчикова, они уже несколько лет выпускают, у Стаса есть свое издательство, выпускают рассказы о фильмах, подбор исторических документов, что связано с каждым конкретным фильмом. Там есть о фильме «Июльский дождь», там «Застава Ильича» и так далее. И сейчас они одновременно, можно сказать, с нами как раз готовят вот эту книжку в рубрике «Сослагательное наклонение», который тоже будет называться «Строится мост». Так что в этом смысле мы вот в таком тренде находимся. Mm-hmm. И это в какой-то степени определит и дальнейшее содержание фестиваля. То есть мосты из России, мосты в Россию, мосты между людьми, мосты между эстетиками, между временами и так далее. То есть слово «мост» и в сочетании с глаголом «строится» вот будет определять концепцию нынешнего фестиваля. Но если говорить о том, что сейчас происходит в кино, то, естественно, каждый год фестиваль что-то предлагает новое. Мы много лет уже говорим о том, что у нас фестиваль не праздник, не пляска, не радость такая, можно сказать, неудержимая, а наш фестиваль рабочий. То есть зрители приходят для того, чтобы включать мозги, анализировать, что происходит. Режиссеры и так далее приезжают для того, чтобы посмотреть, что сделано другими людьми, и проанализировать. Критики и, там, скажем, студенты и прочие приходят для того, чтобы оценить и в этом смысле тоже поработать, что называется, на фестивале. И в этом году, естественно, это будет абсолютно как бы в той же самой парадигме, тоже будет продолжено. И это связано с тем, что в последнее время, вот мы в конце года и сейчас в начале года, вчера я разговаривала с москвичами, обмениваясь впечатлениями о тех фильмах, которые были показаны на фестивалях и прошлого года, и вот сейчас подводятся итоги. И возникло такое ощущение, что у наших кинематографистов есть некоторая усталость. Как будто такая остановка, при том, что делают хорошее кино, хорошо понимают, что происходит, и, кажется, рефлексируют на все важные темы, но есть некая внутренняя остановка. С чем она связана, это сложный вопрос, на эту тему можно много говорить, но тем не менее. И в этом году мы решили, что у нас на фестивале будет несколько лабораторий, которые мы там сейчас готовим, и пытаемся под это получить определенное финансирование, где, с одной стороны, критики будут учить возможных критиков, а с другой стороны, сейчас в Саратове просто появилась почва, и в прошлом году мы это делали, одно из самых таких ярких явлений в документалистике – это анимадок, когда события, если невозможно их воспроизвести в документальном фильме, то их очень часто до этого инсценировали, артисты играли. Редко кому удавалось сделать это так, чтобы можно было поверить правдивость происходящего. А вот что касается аниматоров, они, вот и не только у нас, но во всем мире, они нашли какие-то такие странные магические вещи, когда элементарный черно-белый рисунок дополняет вот это событие так, что влияет больше, чем игра артистов. И мы сейчас, вот у нас есть такая студия, занимается анимадоком, замечательные две молодые девушки. И вот мы надеемся, что в этом году тоже эта студия будет у нас в лаборатории, это будет работать.
Лаборатория рассчитана на уже профессиональных авторов или, наоборот, на начинающих?
Нет, не на профессиональных авторов. И здесь мы имеем в виду учебу прежде всего тех, кто заинтересован в кино. Но с одной стороны, чтобы самим что-то делать, а с другой стороны, как зритель. Потому что если вернуться там, к советским временам, то существовало такое понятие киноклуб. И здесь мы назовем «Волшебный фонарь», из которого все мы, можно сказать, здесь присутствующие в какой-то степени вышли. Одни были зрителями, другие родители, да, соучастниками и так далее. Вот. И вот отсутствие вот этого мощного киноклубного движения очень резко сказывается и на зрительском восприятии, и на самом кинематографе. Когда кино, которое воспринимается просто как сюжетное, выходит на первый план, а кино, которое несет некие сложные нарративы, оно в меньшей степени оценивается зрителем.
Получается, да? Лаборатория тоже будет в какой-то степени воспитывать зрителя.
Все, вот, да, мы сейчас говорим о трех лабораториях, будет еще одна лаборатория, мы сейчас обсуждаем ее содержание. Вот, они как раз будут заниматься тем, что будут учить, с одной стороны, делать кино, с другой стороны, считывать смыслы. И тут просто нужно говорить вот об этой визуальной грамотности. Огромный поток на людей льется всей вот этой огромной визуальной информации. Я, например, за последнее время, там в силу некоторых обстоятельств, посмотрела большое количество так называемых видеопрезентаций. Я думаю, что вот в рамках вот этой нашей программы «Наша кинофабрика», где у нас саратовские авторы представляют свои фильмы и фильмы о Саратове, мы в этом году выделим такой блок и проведем конкурс так называемый этих визуальных презентаций. Некоторые вещи можно еще назвать индустриальным кино, о котором сейчас все больше и больше говорят, и говорят, что оно очень нужно. Раньше это называлось «Болты в томате», и Нижневолжская студия кинохроники огромное количество таких фильмов делала по заказам. А теперь, когда ты посмотришь, что это за фильмы, то ты можешь составить себе представление, что это было за производство, что там были за люди, что они делали и так далее. Кроме того, что сами и многие из этих фильмов представляют из себя очень серьезное эстетическое содержание, не будем далеко ходить, «Бриллианты» Рустама Хамдамова и так далее.
То есть это такое художественное осмысление тех реалий жизни, которые нас окружают.
Ну, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле. Потому что, нет, ну а как, что бы ни делалось, все равно жизнь сама по себе входит в это разными совершенно способами. Вот я думаю, что мы попробуем сейчас посмотреть на эти видеопрезентации, потому что огромное количество такого рода продукции отрицательным образом влияет на зрителей. Вот нужно посмотреть, что из них представляет себе некий, как бы, ну, не только информационный, но и эстетический интерес. А что, можно сказать, ну, мозги разрушает иногда.
Угу. Правильно ли я понимаю, что это, ну, к примеру, коммерческие фильмы, которые рассказывают о том или ином производстве, предприятии или какой-то структуре, которые теперь тоже имеют право участвовать в фестивале
Саратовского? Вот в этом году мы частично работали на фестивале «Наука и изобретение на экране», и там у нас уже была часть вот таких материалов. Я думаю, что мы вот соберем такого рода материалы, это будет, с одной стороны, продолжение того, что сделала «Наука» и фестиваль науки, и как бы такой мостик к следующему фестивалю, потому что речь идет о том, что фестиваль «Наука» и изобретение на экране будет иметь свое продолжение, потому что это там очень много актуальных тем, которые частью своей там бывают представлены в других фестивалях, а частью своей и нет. Так что вот это вот одно из новшеств фестиваля. Почему мне хочется сказать о фестивале пораньше, чтобы те, кто занимается такого рода производством, а у нас этого много, чтобы они понимали, что, возможно, они будут участвовать, захотят или там пройдут какой-то отбор в фестивале и тоже получат оценку не нашу, там, а людей, которые этим занимаются профессионально, и там москвичи и так далее, и там иностранные у нас участники из жюри. Это первое. И второе, вот если говорить о фестивале и о кино, потому что сейчас, я думаю, ребята как продолжат этот разговор, как раз накануне перед Новым годом, у нас все чаще речь идет о кинокомиссии, перед Новым годом на площадке вот этой выставки на ВДНХ под названием «Россия» состоялась такая панельная дискуссия о том, что такое современное кино, о том, чем должна заниматься кинокомиссия и так далее. И там было много людей, ну, знакомых, режиссеров с именами и прочее, прочее. Много говорили о том, какие созданы лаборатории, каким параметрам должен соответствовать современный фильм. Много говорили о камере, о пленке, о том, что должен знать оператор, как нужно монтировать кино, какая нужна техника, для чего создаются студии и так далее, и так далее. И только два человека, на мой взгляд, заговорили о самом важном, при том, что там довольно обширный был список. И первый из них Сергей Валентинович Мирошниченко, он был у нас в этом году и как раз рассказывал о том, что такое современная сага, как делается кино его учениками и им самим, каковы приоритеты в современном кино. И он сказал, что есть несколько условий для того, чтобы в провинции появилось кино. Прежде всего, все же радеют как раз о провинциальном кино. И одно из этих условий – это мощный лидер, который понимает, что такое кинематограф, и способен эти тренды сформулировать на уровне той территории, где он находится. То есть это главное условие. То, кем у нас многие годы был Дмитрий Алексеевич Луньков. И второе, то, о чем уже говорил еще один из участников этой дискуссии, Алексей Олешковский, он возглавляет гильдию кинодраматургов, и он вышел и сказал, что мы можем сколько угодно говорить о технологиях, о том, что их нужно осваивать и так далее, но я хочу вам напомнить слово «нарратив». И вот я тут, Маша, обращаюсь к тебе как к филологу, и, наверное, ты хорошо можешь быстро вспомнить, что Лотман говорил по этому поводу.
Нет, быстро не могу.
Не можешь. Вот я хочу сказать, что сейчас слово «нарратив» воспринимают только как содержание, пересказ. А учили нас совсем другому. Слово «нарратив» означает, кроме всего прочего, позицию автора, а гражданскую, эстетическую, языковую и так далее, и так далее.
Не
и
только вот как то, раз... о чем, но и то, как.
И то, о чем, и то, как, и сколько вложил, и где твоя боль, и где твое понимание. Можно сложить из блестящих кирпичиков фильмы, сколько угодно мы этого видим, но в результате непонятно, почему же, что здесь не сошлось, что здесь не получилось. Вот культурологи и социологи длительное время, последние годы, пытаются, как бы, работают с советским кинематографом и пытаются понять, какова там, ну, загадка или, наоборот, там, что в нем такого нужного
формула
или ненужного. Да. И начинают с того, что как хирург просто берут, разрезают и говорят, он состоит из этого. Вот здесь автор работал на власть, вот здесь автор не отказался от того. И в результате получается такая схема фильма, и думаешь, а почему же он получил, там, условно говоря, награду в Локарно? Ответить на этот вопрос мало кто может. И вот как раз речь о нарративе, о том, что что не только что, но и, как ты говоришь, как, тоже одна из задач фестиваля. И здесь очень многое сходится. С одной стороны, с точки зрения концепции, с другой стороны, с точки зрения желания зрителей, которые все-таки ждут, ну когда же, наконец, когда же. И с третьей стороны, люди, которые хотят научиться кинематографу, надо начинать это делать.
Мне кажется, здесь мы коротенькую паузу можем сделать, пока думаем над тем, что Татьяна Викторовна сказала. И буквально через пару минут после хорошей музыки мы продолжим.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, возвращаемся в эфир. Сегодня говорим о кино в самых разных его проявлениях. В гостях в студии Татьяна Зорина, генеральный директор кинофестиваля «Саратовские страдания», генеральный директор Нижневолжской студии кинохроники «Дом кино» Арсений Наймушин и арт-директор «Дома кино» и координатор фестиваля «Саратовские страдания» Роман Васильев. Мы и итоги года подводим, и планы на предстоящий год намечаем. И я знаю, что здесь не без круглых дат, Арсений, правильно?
Да, все правильно. Мы придумали такую дату, на самом деле, она не очень точная, потому что история региона – вещь достаточно мутная, но мы вот так считаем, что сейчас мы можем отмечать столетие киностудии. Угу. То есть это не столетие Нижневолжской студии кинохроники, но мы можем сказать, что 100 лет назад в Саратове официально появилось кино, кинематограф.
Да, никто тогда просто не зафиксировал этот день, когда... Ну вот, все, ну, теперь, конечно, кино появилось. Теперь отсюда,
ну да,
считаем.
Естественно. Вот. Мы сейчас говорили про соцсети, да, про видео в соцсетях. И тогда, в принципе, кинематограф, он был как сейчас соцсети. То есть он был очень таким хайповым, можно так сказать, да? И в Саратове тогда были открыты курсы киномехаников, вот, примерно 100 лет назад. Вот, и это была профессия, ну, очень непонятная, очень интересная, да, как сейчас, наверное, во многих вузах сейчас можно пойти на YouTube-блогера выучиться, допустим. То есть есть такое сейчас.
Да, на блогера точно можно выучиться.
Да,
и это сегодня как раз то, что прельщает большинство молодых людей. Кем ты хочешь, да, быть? Я хочу быть блогером.
Да, и вот с этой даты можно, в принципе, отмечать столетие киностудии, которая там много раз переформатировалась, меняла свое местоположение. Вот, и мы хотим вот в следующем году, в текущем году как-то эту дату отмечать.
Сделать киномехаников Great Again снова настолько же популярными, как блогеры.
Ну, к сожалению, так, конечно, не получится сделать. Киномеханики — это вообще отдельная каста. Про них тоже можно поговорить долго. Вот это очень интересная профессия, кстати говоря, в принципе.
И кажется, уже, да, профессия, которая становится редкой, и здесь специалисты востребованы, мне кажется, очень-очень.
Ну, в принципе, да. Да, это интересное вообще, интересное направление деятельности, но не хочет только в Москве, по-моему, сейчас больше нигде нельзя учиться.
Чем Нижневолжская студия кинохроники будет отмечать, и как вот это отмечание вообще видится вот сейчас?
Ну, смотрите, года? Во-первых, у нас очень большой багаж наследия отснятого кино, да, это кинохроника, прежде всего, и кинофильмы документальные, которые можно попробовать поднять. У нас есть часть фильмов, которые уже нам известны, которые мы можем показывать, и люди поймут, что мы им показываем. А есть огромная, большая, так сказать, нижняя часть айсберга, которая, ну, она вцифрована у нас, но там очень много таких интересных вещей, которые еще никто не видел, по большому счету. И можно вот это поднять. Вот. Ну и вообще, как бы, немножечко вернуть этот бренд, попробовать привлечь к нему какое-то внимание.
Оцифрованную кинохронику. Насколько сегодня вообще можно смотреть зрителю без подготовки? Или все-таки это какой-то комментированный показ? И такой же человек, который рассказывает, что, ну вот смотрите, сегодня популярны блогеры, 100 лет назад можно было вот так же популярно стать киномехаником. И также продолжает переводить на современный язык ту реальность, которая в этих фильмах представлена. Все-таки это комментировано или можно вот прямо начинать смотреть без всяких комментариев,
конечно,
и уже
смотреть.
Интересно?
Можно смотреть самому. Естественно, любой опыт, он лучше, когда есть человек, который, ну, какое-то вводное слово, да, дает, который помещает тебя небольшим вводным словом в какой-то контекст, да, того, что ты видишь, потому что кинохроника — это, конечно, не кино. Это немножко сложнее, и там есть, ну, некий элемент повестки очень важный, который нельзя считать просто вот так с наскока, да, в который нужно погрузиться все-таки.
То есть комментарий должен быть не столько от киноведа, сколько от историка вообще, который немножко с этой реальностью знакомит.
Ну, киновед — это, в принципе, историк и есть, по большому счету. Это просто узкая специализация уже историка такого, да, культуролога. В принципе, да, вот такой формат, он очень интересен для нас.
Хроника — это касается только жизни Саратовского региона или не только?
Не только. Нижневолжская студия почему так называлась вообще, в принципе? Потому что это был такой Нижневолжский край, он был очень обширный. Столица была вроде как в Саратове, но можно там по-разному рассматривать этот момент. И он распространялся там на Волгоградскую область нынешнюю, на Калмыкию, на Астрахань даже некоторое время.
И Тамбов.
Даже Тамбов там был, да. И, в общем, вот это все было так сказать, освещено именно вот теми корреспондентами, которые снимали для Нижневолжской студии кинохроники. Поэтому там очень большой массив кино, которое, в принципе, может показаться неинтересным, скучным даже, да, там какие-то надои, какие-то там пассивные, да, может быть, это, ну, может показаться скучным, может показаться неинтересным. Но если вот, опять же, подготовить зрителя, он может увидеть в этом очень много интересного для себя.
И актуального в дне сегодняшнем? Даже так?
Да, это очень актуально. Да.
Не, ну это на самом деле такие, получается, рилсы, это уже готовый продукт, не знаю. Мы так... Что-то непонятно, мне кажется, там все понятно. Диктор все объясняет, кто сколько надоил, сколько надоили в прошлом году, какие будут результаты дальше, да. И у Нижневолжской студии кинохроники было несколько корпунктов в этих городах, где были свои операторы, где были режиссеры, журналисты, водители. Вот, поэтому наши саратовские не всегда туда выезжали, а работали там местные уже.
Это мы так перекидываем, мне кажется, мостик от коммерческих фильмов, да, которые мы видим сегодня в веке 21-м, к той повестке, да, и к тому освещению вот, нет, реальности, которая была тогда.
Нет, это совсем другое. «Молты в томате» — это другое. Вот когда мы говорим про нарративы, то как раз почему кинохроника сейчас как бы возвращается к... Интерес к ней возвращается таким мощным образом. Потому что даже самая маленькая информация, даже сделанная по заказу, там, ну, я не знаю, партийных органов, там, я не знаю, судов и прочее, прочее, она, почему она так привлекает? Потому что авторское присутствие мощнейшее. С одной стороны, даже вот в этих сухих текстах за счет съемок, за счет выбора героя, за счет эстетики, в которой снимается, за счет использования музыки. То есть тут вступают, в, так сказать, в свои права все законы кинематографа. И хроника смотрится в меньшей степени, может быть, как блогерское высказывание, а в большей степени как короткометражки, которые сделаны вот в пока еще не всегда постижимой нами эстетике. Большого кино.
Тем увлекательнее будет посмотреть все-таки своими глазами, чтобы свои выводы сделать. Есть ли какое-то уже понимание программы грядущего года или пока это вот на уровне задумки?
Пока программы точно нет. Я думаю, она будет в феврале, в марте уже.
Но это клубные кинопоказы в рамках «Волшебного фонаря» или это, не знаю, какая-то другая форма?
Не только. Тоже это будет и... Обязательно все проанонсируем, следите за соцсетями нашими, пожалуйста, дорогие зрители.
Это уж точно мы здесь со своей стороны в соцсетях «Серебряного дождя» тоже постараемся анонсировать и, может быть, даже еще не один раз поговорить. Мы пока короткую паузу здесь делаем. В гостях в студии сегодня «Дом кино», который един в трех лицах. Татьяна Викторовна Зорина, Арсений Наймушин и Роман Васильев в студии. Мы через пару минут продолжим.
«Дождь над Волгой».
Возвращаемся к разговорам о кино. «Дождь над Волгой». Сегодня в гостях в студии генеральный директор кинофестиваля «Саратовские страдания» Татьяна Зорина, генеральный директор Нижневолжской студии кинохроники Арсений Наймушин и арт-директор Дома кино и координатор фестиваля «Саратовские страдания» Роман Васильев. Говорим об итогах прошедшего года, о том, чем он нам запомнился и что из года 2023-го мы берем с собой в год 2024-й. В общем, в лучших традициях, как это, итоговых коучинговых тенденций. Если о киноклубах продолжать наш разговор, вот мы довольно много поговорили о кинохронике, да, и о юбилейном, о таком несколькалетии юбилейном Нижневолжской студии кинохроники. Что интересного за прошлый год проходило в «Волшебном фонаре»? Что интересного планируете на это?
О, было очень много интересного. Мы подводили итоги в декабре и смотрели, сколько мы мероприятий провели. Я понял, что у нас был самый такой активный год, вот в таком... альтернативном кинопоказе, если можно это так назвать,
это нерепертуарном. Как это после пандемии вот такой окончательно темп набрался?
Видимо, да. Не, ну, на самом деле такого не было и до пандемии, то есть до этого как-то больше был упор на репертуарное кино. А в этом году год был сложный для Дома кино, очень сильно у нас было пару интересных событий, которые мы сейчас пытаемся преодолеть. Вот, и ну как-то сама жизнь подсказала, что нужно поворачиваться к зрителю, да, еще больше, да, чем мы и так повернуты на зрителя, будем так говорить.
А запрос у зрителя именно на авторское кино, он как раз сейчас ощущается ярче и острее, чем раньше.
Ну, зрители соскучились по обсуждениям еще, знаешь. Вот. Именно они просят смотреть фильм, обсуждать фильм. И...
Какие-то вещи иногда хочется, чтобы тебе объяснили, а о каких-то вещах хочется просто поговорить после,
да,
показа.
После просмотра. Потому что сейчас вот у нас идет Миядзаки, фильм «Мальчик и птица». И тут зрители просто разрывает. Им нужно его обсудить обязательно.
Да, вот недавно у Маши Алексашины в соцсетях там развернулась некоторая дискуссия, и там девчонки, по-моему, сидели, значит, обсуждали, что они не поняли фильм, но они бы очень хотели обсудить.
Чтобы кто-то объяснил, тот, кто понял, да?
Да, да. Объясните, и, пожалуйста. Ну, я там не стал же вклиниваться туда с тем, что мы вообще-то мы его обсуждали, там, следите за соцсетями, не стал.
Но одна еще и зрительница вчера в другой соцсети написала, что она пришла смотреть второй раз, она еще больше поняла и собирается идти смотреть третий раз Миядзаки, чтобы уж окончательно раскрыть все эти темы.
На четвертый раз вы просто берите ее ведущий киноклуба, и она все объяснит тем, кто не допомнит.
Надо взять контакты.
Но, на самом деле, мне кажется, это правда таким серьезным трендом последних нескольких лет, и если посмотреть на количество книжных, например, клубов, которые в Саратове появились, и вот это желание поговорить после прочтения, поделиться своими впечатлениями и как-то обменяться этим внутренним каким-то и культурным опытом, и ощущением, оно, мне кажется, вот прям налицо. И лектории о культуре, которые проходят на площадках и музеев, и на независимых площадках, они тоже в эту же копилочку. Поэтому вот мне кажется, что нишу кино как раз Дому кино очень логично закрывает.
Да, да, это, ну, вот ты сказала про то, что у людей есть запрос, да, на какое-то кино. Запрос не формулирован, то есть люди до конца все равно не понимают, куда им идти, что
то
им
есть
смотреть.
Что-то хочется посмотреть, а вот что конкретно?
Я вот это понимаю. Отмечаю в людях, и мне кажется, что в этом наша роль, то есть такая вот пастырская, я бы так сказал, да, то есть показывать людям, что на самом деле им сейчас нужно посмотреть. Они приходят к нам, на самом деле, спрашивают постоянно у кассиров, у киномехаников, у нас кого в коридоре, понимают, на что нам сходить вообще, вот афиша висит, а на что идти, все время спрашивают. И поэтому мы с удовольствием рекомендуем, на что сходить, и более того, мы перед сеансом объясняем, как это смотреть, а после сеанса обсуждаем и собираем фидбэк, и люди с удовольствием свои какие-то переживания, да, через фильм пытаются выразить или отразить даже свою жизнь как-то.
То изменение, которое кинорынок пережил за вот последние 2 года, то, что сегодня мы все-таки с меньшей скоростью можем смотреть мировое кино, и наверное, это какой-то слом тоже тех привычек, которые сформировались уже за 10-е и нулевые, возможно, годы. Вот как сейчас вы изнутри понимаете, как эти привычки можно поменять, как можно, не знаю, приучить зрителя к чему-то? Или не надо вообще зрителя ни к чему приучать, и это от лукавого?
Нет, наш зритель уже давно, мне кажется, приучен, и вот как сейчас ты говоришь, последние годы, можно сказать, что в 2023 году мы наконец вернулись к тому уровню посещений, которые были в Доме кино в 2019 году. Тяжело нам дался там 2020, 2021, 2022 год, вот в 2023 ситуация стала выравниваться, но, к сожалению, ушли прокатчики, ушли фильмы, которые мы теперь не можем показывать у нас. Раньше там перед «Оскаром» мы практически все фильмы всегда показывали, и наш зритель был уже подготовлен, делал ставки, кто какую статуэтку получит. Да, в этом году мы половину фильмов не покажем. Вот. И также запрос на фильмы с субтитрами продолжает нас радовать, потому что, когда мы приучали зрителей, сначала они такие, о, читать, там, неохота, да. А сейчас, по статистике, больше половины наших зрителей все-таки выбирают фильмы с субтитрами.
То есть фильм на языке?
Целенаправленно, да. Бывает, когда там приходят бабулечки, а я им говорю, ну, фильм с субтитрами. И, ну, раньше они просто разворачивались, уходили. Да, мы и пришли посмотреть фильм именно с субтитрами, да, идут смотреть. Не только бабулечки, но и молодежи очень много, которые это также полюбили этот формат с субтитрами и с удовольствием у нас его смотрят.
Про изменение привычек есть еще, может быть, что-то, что добавить? И про вот это навязывание тех или иных привычек и как это воспитание вкусов. Нужно ли это или не очень?
Да, да, у нас вот, например, любимая наша такая дискуссионная привычка выключать ли титры в конце фильма, когда включать свет. У нас все время за это идет борьба там какая-то между киномеханиками, кассирами и Ромой Васильевым.
У кого какая позиция, кто побеждает?
Ну, Дом кино, он такой, что если вы придете в любой сетевой кинозал, то на титрах, как правило, люди уже собирают там свои какие-то там
стаканы с попкорном,
стаканы, да, с объедками, да, курицу там вот эту вот недоеденную в ведро собирают и убегают из зала быстрее, скорее там
до гардероба. Сразу на первых титрах врубают, да.
Да, то у нас люди, они не просто там не уходят, они сидят очень часто до конца титров, потому что, ну, во-первых, очень многие знают, что может быть какой-то в конце еще там,
да, пасхалочка, да.
Да, как это называется, клиффхенгер там или еще что-то такое. Ну, и просто это некое уважение к авторам. И еще третье, вот, на мой взгляд, самая важная вещь, это то, что ты все-таки с помощью титров можешь вернуться в реальность. То есть ты можешь спокойно отпустить фильм и спокойно уже вернуться в свою жизнь, а не так, что ты выскочил там, ошарашенный какой-то, или наоборот, слишком ушибленный каким-то там триллером, да, вернуться в свою жизнь нормально.
Да, одна женщина даже сильно ругалась, когда на после минут, как пошли титры, все-таки включили свет, она одна уже осталась в зале, все ушли, да, киномеханик решил, что никого нет, да, тогда получили все за это, что нарушили ее просмотр фильма. Она любит титры досматривать.
Да, это, между прочим, тоже часть этого интимного процесса, да.
Но я думаю, здесь фестиваль тоже играет свою роль, потому что условия фестивального показа обязательный показ всех титров. Поэтому
до последнего.
Аплодисменты в конце.
Да, конечно. Поэтому тут тоже.
Ну, это девочка. Своя культура такая.
Это как переобуться в театре, правда?
Да, в каком-то смысле,
действительно.
Если говорить, да.
Я просто хотела сказать, что и к тому же так называемые киноклубные движения. Саратов же был одним из самых мощных городов в свое время, да? И Андрей Наймушин, отец Арсения, был не только членом президиума всесоюзного киноклубного движения, и одно время был заместителем председатель у них так назывался, они с Ириной Николаевной Гращенковой, то есть были в паре, когда составляли огромное расписание для всех киноклубов всего Советского Союза. Он превосходно знал,
что где.
И вот этот период «Волшебного фонаря» вы это уж, конечно, не застали. Это один из самых мощных таких вот периодов, когда саратовская публика училась смотреть кино, и были забитые залы, и где только не показывали, и в университете, и в Гипромсельстрое, там и везде, где были большие клубы, был кинотеатр «Летний» в свое время на Чапаева, были забиты именно эти залы. И вот я бы сказала, генетическая память на этот счет существует. И в этом смысле у Андрея, то есть у Арсения просто прямая, я бы сказала, сыновья обязанность это делать, и он правильно делает, что этим занимается.
В студенческом городе, мне кажется, это абсолютно логичным тоже, да, это такая дополнительная галочка в образовательном, вот этом, образовательной стратегии, как это сейчас принято говорить, это дополнительный вот этот кругозор киношный. Ром, если говорить о том, что в ближайшее время в Доме кино можно будет посмотреть, что, какие планы, на что идем, вот мы сейчас пока еще в январе, пока не смотрим аж до декабря, пока только вот.
Да, но здесь стоит сказать, что горизонт планирования сейчас очень короткий, да, мы не можем планировать прям фильмы там даже на месяц вперед, максимум там на 2-3 недели, то, что мы покажем нашим зрителям.
Что лишний раз стимулирует следить за соцсетями, кстати.
Конечно, да.
Можно вклинить, да, извиняюсь. Точно можно сказать, что у нас сейчас в декабре ушел Атари Селяни, если кто не знает, и мы хотели посвятить ему один цикл фильмов, мы будем его показывать вот буквально на этой неделе в пятницу будем смотреть первый фильм, по-моему, «Жил певчий дрозд». Да. И потом будем еще 3 фильма делать вот со спикером из Политехнического университета, Александр Поляков, вот он философ, и он занимается вообще вот философией, и вот с этой точки зрения хочет рассказать про Атары и Селяни. У него свой, кстати, киноклуб в Политехе, вот как мы с ним скооперировались на нашей площадке. Вот. Ну и у нас продолжается также цикл киноклубных показов. Это будет японское кино, оно у нас уже анонсировано. Это кино, посвященное «Слову пацана». Mm-hmm. Вот, то есть мы назвали цикл «Слово пацана» и «Around the World». То есть фильмы, которые тоже посвящены хулиганам, детям улиц. Тоже интересный цикл,
со
мне кажется, должен получиться.
Со всего мира и разных годов выпуска.
Да, да, да. Там очень большой набор фильмов. Надеюсь, что все это удастся показать. Следите за соцсетями, приходите в кино.
Красной нитью просто сегодня эта мысль проходит в гостях это в студии. Важно. Сегодня сплошь генеральный директор, честное слово. Генеральный директор кинофестиваля «Саратовские страдания» Татьяна Зорина, генеральный директор Нижневолжской студии «Кинохроники» Арсений Наймушин и арт-директор Дома кино Роман Васильев. Мы через несколько минут продолжим.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой и финальные несколько минут нашего сегодняшнего разговора. В гостях в студии Арсений Наймушин, Роман Васильев и Татьяна Викторовна Зорина. Мы сегодня об итогах прошедшего года в разрезе кино говорим и немножко намечаем планы на год следующий. Уже довольно подробно поговорили о столетии студии Нижневолжской кинохроники и о фестивале «Саратовские страдания», о том, каким он будет в этом году и какие новые, ну, если уж не номинации, то направления, да, он тоже откроет и с чем мы познакомимся. Теперь хочется немножко поговорить об итогах года в свете тех фильмов, которые в Саратове снимались, потому что, ну, для Саратова это было такое яркое впечатление. Съемки в центральной части города, перекрытые улицы и большое количество саратовцев, которые смогли поучаствовать в массовке, это было такое яркое впечатление. Это я про Столыпина, Роман.
Да, мы помогали в съемках этого эпизода в Саратове, сериала «Столыпин», перекрывали улицу Вольскую рядом с туберкулезным диспансером, там, где раньше находился, собственно говоря,
говоря, резиденция Столыпина.
Песком засыпали все.
Да, песком засыпали. К нам пришло около 1000 заявок от жителей нашего города, которые хотели сниматься как массовка, актер массовых сцен. Вот. Из 1000 нам предстояло выбрать 150 человек. Отбор, как вы понимаете, очень был очень суровый. Жесткий, да. Все признаки современности нужно было сразу убирать. Все пирсинги, татухи, дреды, шеллаки, что только не было, да. Некоторые девушки пытались скрыть, что у них шеллак, когда они все-таки прошли отбор и пришли на съемки в 7 утра, ага. Какого там 16 или 17 сентября это было, да. Их разворачивали, на что они говорили, мы сейчас отковыряем свой шеллак, только возьмите нас снимать. Вот. И они, ну, на самом деле, оказывается, я думаю, это очень сложный процесс. В течение там 20-30 минут они отковыривали свой шеллак и шли такими жертвами на съемки. Но на самом деле это было потрясающе. Съемки сами длились где-то примерно часа 2-3. Успели снять несколько сцен с выходящим Столыпиным из дома, как разъяренные жители Саратова тогда пытались, да, и его там захватить, и, в том числе попытка покушения. Тогда, собственно говоря, эта сцена и снималась.
Это правда здорово, что такие события уже в городе происходят, тем более, что это не единственный фильм, насколько я понимаю, что на территории Саратовской области, на утёсе Степана Разина как раз съемочная площадка, декорации до сих пор остаются под открытым небом. Вот буквально на днях попадались они мне в социальных сетях уже в зимнем пейзаже. Напомните, летом или осенью?
Это в июне, в начале июня снимали фильм «Степные боги», и так, собственно, удивительно сложилось, что вот эти места на утёсе Степана Разина очень похожи с берегами Байкала. Действие фильма там происходит все на Байкале, там используются, собственно, буряты, герои. Тут у нас вместо бурятов попросили казахскую диаспору сыграть бурятов, что очень хорошо, ребята, получилось.
А Волга сыграла Байкал.
Да, Волга была Байкал, и вот деревня Белогорска немножко там косметически довели до байкальских деревень, что, опять же, очень хорошо все сыграло. И съемочная группа, которая здесь работала 3 недели, осталась очень довольна.
Это такие новые просторы открывает, да? Мы все знаем о кинокомиссии, которая в Саратовской области не так давно была создана. И как раз вот одна из задач — это разнообразие локаций, которые могли бы привлекать киношников со всей страны сюда, в Саратов, снимать все, что угодно, да, и какие-нибудь леса, и озера, и реки, и пустыни даже.
Да, да, да. Уникальная, конечно, природа Саратовской области, которая здесь все от Швейцарии можно снимать, Хвалынске, Сахару на юге Новоузенского района.
Играет нам все на руку.
Вот если говорить о кинокомиссии, то Столыпин, конечно, не случайно приехали снимать, потому что несколько лет тому назад Никита Сергеевич Михалков снимал здесь свой фильм о Столыпине, и вместо Киевского театра оперы использовали наш театр оперы, снимали в музее и так далее. Поэтому, я думаю, ну, некая информация существует, и поэтому они поехали по наводке. Вот если говорить о кинокомиссии, о том, что эта информация, она должна существовать не только там, да, у киношников друг от друга передать, но она должна существовать и в общедоступных каких-то, на каких-то общедоступных ресурсах.
Ну, у кинокомиссии как раз такая задача будет, да, аккумулировать, да, эту, да, информацию, да, и в первую очередь, да, ее киношникам предоставлять, да, да, чтобы, конечно, Саратов продвигать.
Конечно. А я тут хотела еще добавить, что Нижневолжская студия кинохроники в этом году, вот в продолжении разговора о киноклубах, в этом году сняла фильм, который называется «Предчувствие молитвы». И это фильм об отце Александре Милованове, который служит в Новоузенске.
Который тоже, кстати, был, да, гостем этой студии.
Да, и которого теперь уже знают очень многие. И вот одна из, так сказать, отличительных черт вот этого священника, то, что он уже много лет как создал там клуб под названием «Единение», киноклуб. И вот уже четвертый год уже в параллель с «Саратовским страданием» он проводит у себя конкурсные показы. У него большое количество людей, и обсуждения идут на самом высочайшем уровне, не только на уровне сюжета, но именно вот как раз на уровне ментальности, на уровне эстетических представлений. И надо сказать, что в этом смысле и Саратовская епархия, и Покровская епархия создали значительное количество киноклубов на базе своих соборов, и вот в частности с «Саратовскими страданиями» сотрудничают, и кино обсуждаются и там тоже. То есть вот киноклубное движение сейчас захватывает все больше и больше пространства и все больше и больше количество людей самых разных аспектов.
Одна-две буквально минуты у нас остаются для того, чтобы рассказать о планах на съемки фильмов в этом году, которые перед вами есть.
Вот фестивальный центр в этом году получил такой небольшой грант от Фонда поддержки национального кинематографа.
Регионального.
Регионального кинематографа. И угадайте, какое название будет у фильма. Название будет «Мост». Я уже говорила о концепции, как это так складывается, да, что этот фильм «Мост» будет рассказывать небольшой совсем фильм, начинающий режиссер Роман Киршак, который уже дважды получал на «Саратовских страданиях» призы вот в рамках программы «Наша кинофабрика» и много
еще
снимает.
Еще одна студия «Серебряная вражда».
Да. Ну, то есть, как бы, это круг, в котором мы все вращаемся. И этот мост, с одной стороны, это будет буквально тот мост, который соединяет село Невешкино с большой землей, и каждую весну его сносят и его восстанавливают. Это, я эту историю знаю с давних пор еще, когда работала в Лысых горах, это вообще много-много лет назад в районной газете. А с другой стороны, это еще такой мост между поколениями, мост между людьми, которые пытаются восстановить для живущих рядом и для самих себя некие истории, которые имеют смысл. И вот мы будем делать сейчас такое кино.
Это все очень и очень обнадеживает и дает вообще какое-то ощущение развития и, самое главное, становление какого-то вот просто саратовского зрителя и какого-то кругозора, только который доступен тем, кто приходит в Дом кино. За это вам большое-большое спасибо, мои уважаемые гости. На этом сегодня все. Этот и любой другой эфир всегда можно переслушать в наших соцсетях. «Серебряный дождь Саратов», наше сообщество ВК. Татьяна Викторовна Зорина, Арсений Наймушин, Роман Васильев, вам большое спасибо.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Дождь над Волгой.